Мы сегодня будем продолжать тему, начатую на прошлом занятии. Мы должны с вами посмотреть, чем питается своеволие. Начали говорить о том, что своеволие – это опаснейшее наше заблуждение. Посмотрели, в чем опасность своеволия. Посмотрели на примере пророка Ионы, как своеволие может губить человека, как человек, каясь, может возвращаться к исполнению Божьей воли, отрекаясь от своей воли. И вот назвали три корня, от которых это своеволие питается. Если своеволие представить себе как дерево, которое приносит ядовитые плоды, то у этого дерева есть три корня. Если каждый из этих корней подсечь, то и дерево, естественно, погибнет, засохнет. Тогда ядовитых плодов, то есть грехов, оно не сможет никогда приносить. Кто-нибудь вспомнит, какие три корня своеволия? В прошлый раз мы их назвали. Первое, что мы с вами разбирали, первый корень, наиболее такой страшный и опасный для нас, это злые обычаи, привычки, злые худые нравы. Мы в конце концов сказали, что это и есть страсти. Те самые страсти, о которых мы говорим почти постоянно, которые нам надо так хорошо знать, так ненавидеть их, так искренне с ними бороться, чтобы вот этот главнейший корень своей воли, чтобы его отсечь. Если страсти будут жить в нашем сердце, мы не будем на них обращать должного внимания, то от этих самых страстей будет в нас обязательно являться своя греховная воля, которая будет входить в грубое противоречие с Божьей волей. И тогда, когда мы будем знать Божью волю, то своеволие наше не даст нам ее исполнить. Нам будет себя жалко, нам будет страшно, мы не захотим утрудиться, как бы ущемлять себя. И в связи с этим обязательно свою волю будем исполнять в первую очередь. Мы любим себя. И в этой любви своей всегда находим причину к тому, чтобы ублажать себя. А когда нам говорит церковь, что исполнение только Божьей воли – это есть спасение для человека, тогда мы сразу теряемся. Теоретически мы это понятие принимаем, а на практике, на жизни у нас все, к сожалению, выходит наоборот. И вот учителя церкви нам говорят уже совершенно конкретно тогда вот такое положение, что покаянием является истинным покаянием не только то, когда человек признал свои грехи, не только то, когда человек в них раскаялся, и даже еще не только то, когда человек не хочет их впредь повторять. Но истинным покаянием является то, когда человек отсекает во всем свою волю и подчиняет ее воле Божественной, единственной спасительной. Мы с вами говорили, что только Божья воля может привести человека ко спасению. И всякое своеволие, которое попалось в плен к сатане, оно ведет нас обязательно к погибели. И вот эти три корня, первый из них, страшнейший такой корень, это наши страсти. Давайте их внимательно очень себе разглядывать, изучать и стараться с ними бороться. Одна сестра говорит так, что не замечаю в себе вот одну страсть, не могу ее в себе обнаружить. Не вижу, говорит, и все. Это что значит, что страсти во мне нет? Так или не так? Как думаете? Посмотрите, какая вот тут есть тонкость интересная. Вот с другой стороны, сам человек про себя говорит, ну не может же быть, чтобы не было у меня этой страсти. Ну не может быть, ну чего, я святым, что ли, сделался уже? И так не бывает, чтобы какая-то страсть умерла полностью, а остальные бы страсти еще жили или росли. Это будет просто игра бесовская, обман. И вот если вдруг кто-то не видит в себе действия какой-то страсти, то есть еще такой способ. Давайте возьмем добродетель, противоположную вот этой страсти. Посмотрим, как эта добродетель, в чем она должна проявляться, и проверим. Если во мне есть все проявления вот этой добродетели, то значит добродетель, конечно, выжила страсть, она победила ее. Очень простой и понятный способ. Значит, действительно, может быть, страсти нет, если добродетель во мне развита, просияла, как Божий дар. Христианин приобрел, тогда ничего удивительного, что страсть перестала действовать. Но если мы с вами посмотрим эту противоположную страсть и добродетель и не увидим проявлений этой добродетели, они очень-очень серьезны, вот эти самые проявления, это действительно дар благодати Святого Духа, который человек реально в себе должен ощущать, осознавать и даже ощущать должен. И вот если вдруг этих проявлений, осознаний и ощущений в человеке нет, то значит просто-напросто страсть замаскировалась, ведь так? Ушел сатана в тень, прикрылся каким-то там ложным щитом добродетели, или всю силу страсти на время перегнал в другую страсть. Или то, что является унынием, я в действительности просто не считаю за уныние. Чего-то я в себе не догадываюсь, не разобрался. Чего-то во мне не то. Значит, если не хватает дневника кающегося, кто-то не может себе обнаружить какую-то из страстей или какие-то страсти, давайте брать противоположные добродетели и проверять себя так. У святителя Игнатия Брянчанинова как раз и страсти, и добродетели приводятся в одной статье. Сначала идут, по-моему, добродетели, а потом, наоборот, страсти сначала, потом идут добродетели. Вот. Значит, получается так, что мы можем вполне себя проверить. То есть унывать только не надо. Не надо думать себе по наивности, что можно ручки сложить, успокоиться и больше ничего не делать. Она, скорее всего, процветает. Другая сестра долго обижалась на то, что ее от причастия отстранили. И назначили ей такие исправительные дела духовные, от которых она заунывала, в уныние впала. И вот так она вытерпела чуть не месяц, а может уже и месяц. И вдруг впервые призналась, кажется, что-то я соображать начинаю теперь. Вот месяц нужен был, чтобы человек, который был отлучен от причастия, которое было для него все равно недостойно, месяц, чтобы мозги проветрились, чтобы ум освободился бы от этого плена грехов. Один из которых страшнейший грех – недостойное причастие. Когда человек вкушает вместо жизни себе смерть, суд себе яст и пьет, как говорит апостол. И вот если мы думаем, чтобы ум наш все-таки замечал свои грехи, разбирался в своих страстях, искал бы добродетели и понимал, в чем они заключаются, тогда нам надо внимательно себя исследовать и не допускать ни в коем случае недостойного причастия. В противном случае мы вообще ни в чем не разберемся. Мы будем в таком плену, что ничего в себе даже не заметим. Значит, если есть у кого-то какие-то сомнения, давайте сами себя проверять. Если что-то не получилось, и не стесняйтесь, и приходите. Вот отец Андрей говорит, что за неделю мало кто из христиан подходил к нему. Это значит, что время у священника вполне есть для вот этих самых духовных занятий. Приходите без всякого стеснения, и можно спокойно и терпеливо разбираться. Найдутся они, обязательно страсти найдутся. Со стороны другому человеку сложнее гораздо смотреть. Но если бы ум наш был светлым, тогда бы мы сами легче увидели. А если наш ум помрачен какими-то страстями, любой, даже одной страстью, если ум помрачен, то это все. Значит, этот ум не разглядит своих грехов и не увидит своих страстей. Тогда мы находимся в заблуждении. Мы в состоянии мертвеца, который умер, и ему все безразлично. Все хорошо, никаких страстей нет, грехов нет, как будто бы спасен уже. А в самом деле никаких еще перемен добрых не было. Изображение одно. Изображение перемен. Вот нам, чтобы перейти с того занятия на это, давайте мы закончим некоторыми словами хотя бы ту часть, которая говорит об этом первом корне, о страстях. Действительно, застаревшие привычки к порокам трудно искореняются и запинают, то есть затрудняют путь к исправлению. По словам святителя Златоуста, вот это так. Нет ничего крепче в делах человеческих, как мучительство многолетней привычки к чему-либо нехорошему. Вот наши с вами эти привычки с детских лет, которые мы взращиваем в себе, и наши родители в этом постарались, не понимая, что есть страсти, что есть грех, что есть вера. И улица в этом постаралась, и пресса, информация, и телевизор, все, весь мир этому постарался. И вот когда с детских лет мы их себе взращивали, наконец вырастили, то это становится мучительством для человека, мучительством. Человек, который раздражается изо дня в день. Разве он не мучается, этот человек? Да страшно же, это же весь день же изуродован у человека. Весь день он напоминает из себя какого-то зверя, у которого нет никогда никакого успокоения, нет никакого мира в сердце. Все ему противны, все ему чужды. А если этими врагами родные являются, так нахождение в своем доме становится невыносимым даже, ведь так? И вот Господь нам говорит, станьте милостивыми, изменитесь, по-другому себя ведите. Милостивыми станьте, и не будет у вас никакого огорчения, раздражения в сердце. Начните терпеть своих ближних такими, как они есть. Вот и все. И мир в сердце от этого появится. Или человек, который мучится какой-то другой страстью с детских лет. Веселый такой. Этот человек такой весельчак. А что такое веселье? Это к какой страсти относится? Ну да, в первую очередь все-таки уныние. А иногда можно быть веселым на показ, тогда это уже будет тщеславие. Так вот, если такой человек веселый на людях, и он веселится, и показывается, и развлекается, и других развлекает, то у этого человека обязательно будут минуты отчаяния. минуты такого тяжкого состояния духовного, в котором у него невыносимость будет совершенно, непереносимое состояние, состояние духовной смерти, в котором человек жить не хочет вообще, все ему надоело, все ему противно. Значит, этому человеку ведь не позавидуешь. Это мучительство. Мучительство от этих самых страстей, которые мы себе взрастили. Человек, который привык к деньгам и все время старается их зарабатывать разными всякими способами, и законными, и незаконными. У него Бог деньги у этого человека. Такой человек ни минуты спокойно сидеть не сможет. Сна у него нормального никогда не будет. Такой человек только и будет думать день и ночь, круглые сутки, где бы ему заработать, как бы ему заработать, как бы ему купить то или это, где бы сэкономить, как бы ужаться. Вот мучительство-то какое. Ум постоянно занят вот этой тяжкой очень работой. И страдает, и страдает, и страдает человек. А в мире-то когда жить будем? Мы же с вами призваны к миру внутреннему, сердечному. И если этого мира в нас нет, явный признак действия в нас страстей. Любая, одна из страстей делает человеку жизнь невыносимой. Крайне тяжело жить. Если мы с вами сделали вид, что вроде бы как уже боремся, то в нас эти страсти все равно будут вспыхивать, как обличение нам. Периодически будут вспыхивать и доводить нас до состояния чуть ли не отчаяния. А у нас, христиан, еще такая причина для отчаяния есть. Вот опять согрешил, вот опять сорвался, вот опять натворил. Ай-яй-яй-яй-яй. Но если жена пытается помочь мужу, который выпивает, если она, наконец, взялась за то, чтобы терпеть его, вот таким, какой он есть. Что значит терпеть, в данном случае, мужа-выпивоху? Это значит, что когда он требует выпить, ему придется давать ведь, правда? Но иначе как терпеть? Он же не может, он же в состоянии страсти находится. Мы же связать его не можем, рот заткнуть ему не можем. Он же живой, он же вот вокруг нас вот здесь вот ходит каждый день, изо дня в день. А у него страсть же, она же жжет человека, она же мучит человека, она же делает ему жизнь невыносимой. Этот человек болен, согласны или нет? Прежде всего, болезнь у него духовная, страшная духовная зависимость, повреждение. Бес в нем сидит, в этом человеке. И с этим бесом жизнь невозможной становится для него. И если он не примет вот эту очередную дозу, то этот бес начинает терзать его тело. У него начинается ломка. Очень болезненное, страшное такое состояние человека. Он вообще не знает, куда ему деваться, что ему делать. Он в таком состоянии может натворить вообще все, что угодно. Тогда что придется делать жене? Придется терпеливо подавать ему вот это самое спиртное, как бы лекарство. Он же страдает, его же мучит бес, так? Крутит же его, ломает его, и душа у него разрывается от этих всех страданий. Он сам не рад вот этой самой пьянке. И в то же время видит, что жена мучается, и жизнь всю семейную испортил он вот этим всем. И исправиться не может, он остановиться не может уже. Значит, ей придется терпеливо, доза за дозой выдавать ему это самое спиртное, как лекарство. И вот эта жена должна оправдать своего мужа, в первую очередь. Он, бедный, попался в плен, он раб. Раб у бесов, а ей его жалко же должно быть. Если она христианка, если она понимает, что он в погибели, что спасение у него закрыто теперь, и вытянуть его оттуда, из этой пропасти, можно только терпением, кротостью, смирением, любовью, милостивостью к нему. Также точно можно рассуждать о своих детях, если они уже дошли до такого состояния, что противны стали даже нам, родителям. И их точно так же надо из этого состояния как-то милостиво и с любовью выводить. Так вот, такой жене придется давать ему спиртное, как лекарство, оправдывая его болезнью. Болезнью, в которой он оказался, пусть по своей вине, пусть по вине его родителей, по каким-то обстоятельствам. Что теперь сделаешь? И вот так вот терпеливо и спокойно надо выводить его, как бы из этого состояния, выводить. То есть уговаривать его, чтобы меньше и меньше и меньше была эта доза. И день, и вторую, и третью, и неделю, и месяц, столько, сколько надо. Но если мы этого делать не будем, за нас никто это не сделает. Никто со стороны не придет и не вылечит наших ближних. Они нам такие достались, собственно, мы их сами такими выбрали. Надо вспомнить молодые годы, когда было какое-то впечатление, была какая-то любовь, влечение друг к другу. Зачем тогда нашли друг друга? Для чего? Ведь говорили же, что любовь есть какая-то, да? Но если была друг к другу привязанность, значит, эту привязанность надо теперь сохранить до конца. Если уж привязал нас Господь друг к другу, причем при нашем желании, при нашем согласии, как теперь нам разрывать с ними отношения? Как теперь игнорировать их, брезговать ими или ненавидеть их? Надо донести свой крест до конца. Если это так, тогда в этом наше спасение. Если мы сами спасемся, то ближние вокруг нас тоже спасутся, так? Как нам говорит церковь? Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Но пусть не надо нам тысяч, пусть наши ближние, ты хотя бы, самые ближние к нам, увидят это спасение, и тоже захотят так же жить. Так? Принять веру во Христа и жить со Христом. Значит, нет ничего тягостнее и мучительнее, чем собственные страсти. Они становятся мученичеством для человека. Это здесь, на земле, уже так. А давайте-ка себе вообразим на мгновение, что жизнь-то у этого человека ведь кончится рано или поздно. Здесь он может еще влить, если у него жена милостивая, дает ему денег, или покупает сама и как лекарство ему выдает небольшими дозами в определенное время. Именно как лекарство. А если конец жизни уже придет у этого человека, там не будет уже жены заботливой, любящей его. Там не будет уже того спиртного, которое бы тело утешило, а душа бы после этого успокоилась. Там будут бесы жесточайшие, которые за эти самые страсти будут трепать и терзать бедную душу. Вечно, вечно. И ведь конца края этому не будет никакого. Вот если по второй раз у него случится это, и надо не стесняться, и второй раз вот так же точно делать. Вот давайте на себя посмотрим. Вот я сам, сколько лет я боролся, скажем, с какой-то страстью? Вот сами про себя давайте спрашивать. Мне понадобилось 10 лет на то, чтобы перестать материться. 10 лет. И если эти 10 лет требуются для того, чтобы маленькую такую страсть победить, маленькую страсть, то что надо говорить о человеке, который в пьянке поврежден? Ему-то сколько времени надо? Давайте вспомним преподобную Марию Египетскую. Сколько лет ей понадобилось борьбы? Запомнили, 17 лет ей понадобилось борьбы. При всем при том, что она ничего этого не видела, ничего этого не слышала. Она в пустыне была, одна вообще. И там бесы ее терзали 17 лет. Вот как были сильны страсти, сколько времени потребовалось, чтобы они умерли, эти страсти. А мы с вами живем в этом же мире, продолжаем. Наши ближние здесь же живут. У них друзья есть. В обществе они все это видят, вот происходящее. Магазины кругом рядом, фильмы соответствующие, разговоры, всякая болтовня, все что угодно. Все про это. Как ему, бедному человеку, страсть свою вот эту погасить? Да еще мы дома добавляем ему, да? Как с ним что случится, очередное проявление какой-то страсти, мы его разорвать готовы на части. У него поддержки ни с какой стороны, ни от кого нет никакой поддержки. Я уже, кажется, говорил, может быть, не все были. Вот одна из сестер, она впала в состояние алкогольной зависимости и мучилась этим 3 года. 3 года маялся человек, и выхода никакого не было. Но Господь так милостив, что по стечению обстоятельств случилось вот так, произошло, что она все-таки бросила вот эту самую пьянку. И сразу это сделала легко после того, как ее оправдали. Как оправдали ее и сказали, ну как же вам не пить? Конечно, надо пить теперь. Только пить надо понемногу и как лекарство принимать. Вот и все. Давайте вы пейте как лекарство и перестаньте стесняться. Вы же спились? Спились. Вы же в рабстве, вы же в зависимости. Это же алкоголизм. Ну давайте теперь попробуйте пить небольшими дозами, но понимать, что это лекарство принимаете. Вы такая немощная, что не можете без этого обойтись. Вы же умрете просто без этого. Да, умру, говорит. Через 2 дня приходит, говорит, я пить бросила. Надо, чтобы рядом нашлись люди, которые бы захотели стать инструментом в Божьей руке. Этот инструмент Божий так действует на человека, на душу этого страдающего человека, что милостью, как бы бальзамом, покрывает эти раны на этой самой душе, излечивает ее. А дальше уже действие Божье довершает дело. Да. Но мы же говорили, что кодирование – это опять действие бесов, которое только усугубляет состояние человека. После этого он или запьет заново еще более тяжело, или он заболеет какой-то болезнью, или семья у него разрушится, или другая страсть какая-нибудь очень сильно начнет действовать, при которой человек не сможет уже с ней справляться. Если с этой страстью, со знакомой, он уже вел борьбу сколько-то лет, и у него хоть маленький опыт какой-то есть, ближние хоть к этому готовы, что он вот выпивоха, и как-то его терпеть уже научались, прощать или уберегать от этого зла. А в новой страсти он сам ее не будет знать, ближние не смогут помочь, и он уже уйдет не знаю куда. Кодирование и было, и остается действием бесов. Значит, нам, христианам, особенно надо это хорошо понимать. И самим никогда не соглашаться на это. И ближние, если хотят послушать, рассказывать им об этом. Поэтому блаженный Августин нас поучает. Грешник, не отлагай покаяние в грехах, чтобы они не перешли с тобой в другую жизнь и не отяготили бы тебя сверхмерной тягостью. Вот если здесь тягость, она уже кажется сверхмерной, тягость наших страстей, тягость этого мучительства греховного, то какой же сверхмерой это будет в аду, в вечных муках? Ведь там выхода уже никакого нет, и перемены никакой нет. И огонь всегда жжет, только сжечь не может. Бедной душе хотелось бы быть уничтоженной в аду. Лучше бы быть уничтоженной, лучше бы вообще не существовать, чем всегда вечно терпеть такие страшные муки. Так вот, если мы не хотим дойти до такого, чтобы уже безвыходно было, тогда здесь, на земле, не надо запускать свои страсти. Надо обнаруживать их поскорее, начинать с ними бороться. И не давать им возможности даже в пустяках проявляться. Потому что учителя церкви называют сатану, который пребывает в сердце человека, называют его мраво-лев. Муравей и лев одновременно. Вот такое вот высказывание необычное. Значит, в обычном состоянии, когда мы грешим обычными грехами, с легкостью, свободно, не контролируем себя, не смотрим за собой, он как муравей, сатана. Страсть как бы не существует, он показывает, нету ее. Но когда ему будет надо, когда он силу накопит уже достаточную, этот муравей в одно мгновение делается львом. И против этого льва я уже ничего не могу сделать. Я уже раб, я пленник, я разорван этим собственным львом, которого я здесь же взрастил и вскормил. И вот когда этот мраволев умрет, он должен быть умерщвлен, этот мраволев. Когда он умирает? Когда ему нечем будет питаться. Если его все-таки с животным сравнивать, то у всех животных есть необходимость в питании. Вот когда мы этого мраволева лишим питания, тогда он умрет и сохнет постепенно. У него не останется никакой силы обращаться в льва и раздирать нас. Как-то так голодом-то его уморить? Как, говорите, как голодом уморить? Как можно меньше ему давать радости, сладости, утешений, да, то есть перестать грешить. Причем он питается с легкостью, как мы говорили, махонькими грешками, ему этого хватает, потому что они регулярны, они всегда повторяются нами. Сотни или две или три сотни в день, мы если возьмем считать, мы их насчитаем. Мы устанем просто их считать, их конца края им нет. И этим всем он питается. Если его не питать вот этими грехами, как не питать? Или не делать их стараться, или если не можем не делать, замечать и тут же каяться. Тогда у него пища, вот это самое питание отбирается. Он слабеет, иссыхает и вообще в конце концов умирает. Вот если он умрет, тогда этот муравей в льва уже никогда не превратится. То есть по действию страсти не сможет сатана заставить нас совершить какой-нибудь тяжкий, тем более смертный грех. Вот даже язычники, философы, и то понимали, что такое злые привычки или страсти. Вот Платон, например, заметив молодого юношу, часто упражняющегося в азартной игре, сделал ему строгое замечание. Ну что, якобы нельзя делать это, неправильно ты делаешь, что играешь в азартные игры. На это замечание возразил юноша, стоит ли предостерегать от такой ничтожной малости? Ну что уж, мол, пустяк, что в азартную игру поиграть нельзя, что ли? А Платон ответил на это, дурная привычка – это не ничтожная вещь. Вот если уж язычники знаменитые и то понимали, то нам, христианам, нельзя это не понимать. Нельзя. Что худенькие вот эти привычки, но которые с регулярностью повторяются в нас, это не так себе вещь какая-нибудь. Это опаснейшая совершенно вещь. От этого питается страсть, от этого упражняется страсть, тренируется страсть. И рано или поздно набирает такую силу, что раздавит нас самих. Муравей станет львом. Вот в современном обществе игры очень распространенное явление. И раньше играли во всякие разные игры, а сегодня они особо стали доступны, вообще для всех. Сейчас вот эти игровые автоматы везде, кругом, да? Сейчас компьютерные клубы, сейчас компьютеры в наших домах, вот эти вот всевозможные игровые программы, все что угодно. Плюс все варианты старых игр тоже сохранились. Ходи себе, играй, если хочешь. И вот все хотят и играют. Один из безобидных способов такой игры, азарта, заключается в том, что какая-то фирма, которая кофе выпускает или газированную воду выпускает, она делает определенные наклейки, наносит на пробки. И вот если этих пробок насобирать 12 штук, то тогда получишь приз. Знаете такое? Ну вот, почти все и знают. Так вот, наши дети занимаются тем, что собирают эти пробки. И он ходит по улицам, как будто бы грибы по лесу ищет. Все помойки его. Все перекрестки, все мусорные ящики, все его. Он ходит и все эти пробочки собирает. Представляете себе, человек, который идет по городу и кидается на все эти пробки и проверяет, не его ли это пробка. Ему надо несколько месяцев бедному ребенку ходить, чтобы насобирать 12 таких пробок. Это значит, у него ум постоянно занят вот этой проблемой. когда ему помнить о Боге, когда ему замечать грехи, когда ему уроки учить, когда ему по дому помогать, когда ему с родителями общаться. А потому что нам наши дети, собственно, не нужны. Мы даже не знаем, чем они занимаются. И для чего им эти пробки, тоже не знаем. Карманы набитые полностью только. Видят родители? Чего у тебя карманы вечно отвисают? Сунули руку, там пробок, гора целая. Тебе это зачем? Жмется, мнется, как бы, ну, игрушка, как будто бы играет или еще что-то. За этим всем уже видна страсть, сильнейшая страсть. Если годик, два-три в ней поупражняться, потом азарт усилится. А если человек станет взрослым, то его уже из этих игровых автоматов не вытянешь просто. Из клубов компьютерных его уже не уведешь. Он будет ходить туда на целые сутки. На ночь они обычно ходят. И становятся как бы там вот какими-то умоповрежденными после этой ночи, проведенной в таком клубе. И вот это еще денег стоит. Это страсть, это азарт. Это разновидность наркотиков, которые так привлекают человека, а потом от него не избавишься, не освободишься уже. А с чего началось? Началось с пустяков, с каких-нибудь пробок, или началось с компьютерных игр, которые мы дома сами компьютер купили, сами программы эти купили, сами детей научили это все делать. Теперь попробуй его оттяни вот оттуда. Вот попробуй его заставь сейчас пойти мусор выкинуть. Или в магазин сходить. Он будет ругаться, кричать, обижаться, мешайте мне играть. Ведь это же азарт. Если он втягивает человека, уже вырвать его оттуда нелегко. Душа продана. Это уже бес сроднился, соединился с душой и не дает ей возможности ни о Боге не думать, ни о покаянии, ни духовную литературу читать, ни на занятия вот ходить, ни вообще даже по дому тут ничего делать и помогать. И ведь этим страдают даже взрослые люди. Вот что странно. Даже взрослые люди проигрывают огромные деньги в эти самые автоматы. Что это? Азарт. Это страсть. И вот начинается она с детских лет. Если мы в детстве в себе это не разглядели, играли и ростили в себе эти страсти, детям своим по наследству, конечно, передали. А теперь у них возможности в 100 раз больше, чем были у нас. Если нас Господь уберег, мы не стали такими окончательно азартными игроками. Хотя многие и стали, многие были. Потом поиграли в такие серьезные игры. Один жен собирал себе, копил, играл. Играл и думал, чем больше у них, тем интереснее в жизни. Другой деньги копил, собирал. Третий славу собирал. И все это с азартом делали. Пятый дрался, ходил, квартиры грабил. Шестой ходки в тюрьму исчислял. 2 раза, 3 раза отсидел, 4 раза отсидел. Кто больше? Везде азарт, видите как? По этой причине зря мы с вами не замечаем вот эти проявления страстей даже в маленьких делах, в маленьких пустяках. Даже в таких мелочах, если страсть живет, то она живет в сердце. В сатане там место есть. Муравей, он сегодня муравей. Но завтра, когда ему надо, он станет львом, против которого ничего нам уже не сделать. Так вот, дурная привычка – не ничтожная вещь. И вот с этих дурных привычек мы должны с себя тоже начинать. То есть смотреть, что в нас в виде дурных привычек, которые в действительности являются проявлением страстей. Значит, закончим вот с этим первым корнем этого ядовитого дерева, который называется привычка, нравы дурные, обычаи дурные, в конечном итоге страсти, скажем. Понятно про страсти? Мы уже столько занятий вот этой теме посвятили о страстях, столько занятий уже, это надо, если кто-то хочет подробней, взять святителя Игнатия Брянчанинова, 3-й том, «Слово о смерти». Такое угрожающее название, но оно призывает нас к тому, чтобы мы знали, что говорит церковь о смерти. И вот святитель Игнатий, изучив всех святых отцов древних, он написал доступным для нас языком то, что крайне нужно нам знать. Мы тоже пытались с вами брать вот этот его материал бесценный, и здесь на занятиях как-то его преподносить друг другу. У нас с вами это называется трудности при подготовке к исповеди. Там 3 занятия, окажется, о страстях. Из 7 кассет 3 о страстях. Если хочется кому-то подробнее, можно взять прослушать. Если уже и слушали, дневник кающегося взять. Там также постарались и расширили список этих самых грехов по каждой страсти. Кто страсти не видит, что вначале я сказал, повторю, проверьте себя по добродетелям. Не видите страстей, значит добродетели расцвели уже. Но их проявления тогда будут. Если нет этих никаких проявлений, я слепой. Я пленник, до такой степени пленник. Слепой пленник еще ко всему прочему. Вообще не вижу своей собственной страсти. Как я с ней бороться буду? Невозможно же бороться с врагом, которого я не вижу и не знаю. Людмила Владимировна, что-то спросить хотели? Что такое спортивный азарт? Это вещь такая тоже очень тонкая. К ней надо относиться очень так же осторожно. И вот разобраться в ней совсем бывает нелегко. Ну вот, например, тут говорили с одной мамой, у которой маленький еще ребенок. Она спрашивала, ну вот, чтобы приучить ребенка к правильным поступкам, его же надо хвалить. Когда он правильно сделал, надо его похвалить. Так вот мамы воспитывают, да, обычно детей. Ай, какой молодец, ай, как хорошо сделал, вот так и надо делать. Молодец, молодец. То есть мы взращиваем в ребенке рефлекс. Рефлекс вот этой самой похвалы. От этого рефлекса питается какая страсть? Горькому сожалению, питается тщеславие. Если мы хвалим своих детей даже за хорошие их поступки, оправдывая эту похвалу тем, что нам же надо научить его правильно делать, а как научить? Рефлекс в нем воспитывать, у него разум-то еще не работает, ему еще годик, например, возраст у него. Значит, как-то же надо приучить его, например, на горшок ходить. Сходил ребеночек на горшок, и надо его похвалить. Какой ты молодец. Вроде логично ведь, да? Но если не хвалить, так с чего он будет продолжать-то это делать? В другой раз опять штанишки сходят. И вот мама, значит, делает вот это, и с другой стороны, она христианка, она догадывается, что-то вроде бы не то. Мы же говорили, что хвалить-то нельзя друг друга. Но, может быть, ребенок не понимает, может, его еще можно хвалить. Так вот, в том-то и дело, что он не понимает, что у него вырабатывается еще пока только рефлекс. И разум против этого рефлекса бороться еще не может. Но когда рефлекс уже вырос в страсть, а потом уже разум только начинает проявляться, включаться, этот разум... Молодой, юный, включающийся еще только разум, будет уже подчинен страсти. Разум вот еще такой, а страсть уже вот такая. Он же бессилен будет против этой самой страсти. И мы, как родители, сами в нем эту страсть вырастили, так? От первого дня ребенок только появился, мы уже начали сюсюкать, мы уже начали хвалить его, так? Мы уже начали рефлекс в нем в этот формировать. Рефлекс похвалы, желание похвалы, жажды похвалы. Потому что без этого рефлекса он уже больше не хочет ничего делать, то, что ему надо делать. Похвалите, сделаю, не похвалите, не сделаю. Пятерку получил, дайте 10 рублей. Мусор хотите, чтобы я выкидывал? Пятерка. То есть не пятерка, а оценка, 5 рублей. Вот мы уже до чего даже порой доходим. За деньги начинаем детей своих просить выполнять домашние дела какие-то по дому, как наемных работников. Значит, вот даже в этой страсти, в очень такой опасной, в тщеславной, надо и то быть очень осторожными. Вот у матери есть такая возможность говорить своему ребенку ласковым голосом, говорить, что он должен делать. И при этом, например, подводить его к этому самому горшочку и садить на этот горшок. Он ничего не понимает еще. Но при этом ласковый голос матери, который соответствует ее внутреннему мирному настроению, для ребенка будет главное в этот момент. И продолжать, пока он сидит вот на этом горшочке, продолжать с ним как-то так терпеливо и ласково что-то говорить. Он ничего не будет понимать, только хвалить его не надо. Это другая интонация уже, другое настроение сердца материнского, которое уже воздействует, влияет на ум и сердце ребенка. Значит, если мы хвалить при этом не будем, но будем закладывать правильную программу своими чувствами, эмоциями и соответствующими словами, это ребенка будет удерживать в том положении, которое нам нужно. Нам нужно, чтобы он сидел на горшке какое-то время, пока у него не сработает другой рефлекс. Когда вот этот рефлекс работает, хвалить ребенка уже не надо. Иначе мы по тщеславную страсть мы будем ростить. Надо в этот момент благодарить Бога. Господи, слава тебе, дал мне терпение. Выдержал я вот эти вот 15 минут, и я своим спокойным сердцем, эта мать должна говорить, успокоила моего ребенка, сердце моего ребенка. Не дал ты, Господи, за этот наш мир бесам прийти и сгонять его оттуда. Сгонять вот с горшка ребенка или капризничать. Вот так терпеливо. У нас с вами целые годы у родителей были. Год, 3, 5, 7 лет вот все эти рефлексы вырабатывать. Правильные рефлексы. Не страстные рефлексы, не греховные, а правильные. И мы, к горькому сожалению, все эти 3, 5, 7 лет делали наоборот. И с нами делали наоборот, и мы делали наоборот. В результате к 7-летнему возрасту, как сегодня вот говорил отец Андрей, ребенок уже на исповеди не понимает, чего от него хотят и просят, а к 12 годам уже грехи скрывает и делает все наоборот. Наоборот, он не представляет себе другой жизни, кроме жизни по страстям. У него не выходит, не получается. Вот так же точно мы должны относиться к спортивным всем мероприятиям, к спортивным состязаниям. Не должно быть у нас азарта такого, чтобы обязательно победить. Задача христианина – выступить в каком-то соревновании, если он, скажем, участвует в нем. Или если он ходит на физкультуру, показать те навыки, которые требует преподаватель. Точно так же, как навыки по геометрии, по химии, по физике, по любому другому предмету. Требуется тренировка домашняя, значит, надо тренироваться, значит, надо развивать в себе силу, гибкость, скорость. И на уроке сдавать вот этот самый зачет и экзамен. Но когда начинается азарт во время этого, то мы себе ростим страсти. Нам же не страсти нужны, нам же не погибель нужна, нам же Царство Небесное нужно. И поэтому даже приобретать физическую силу и ловкость можно ради того, чтобы Родину защищать, обиженных защищать. А можно ради того, чтобы над другими власть иметь, славу и авторитет получать, чтобы другими командовать, управлять и наказывать их, и обижать их, и отбирать у них что-нибудь. Правда, и другая совершенно цель. Так вот, если человек делает что-то в жизни, хоть что, с азартом можно пирог стряпать, правда ведь? Бывает, хозяйка так увлечется, с азартом пирог стряпает, и до тех пор у нее это азартно все получается, все как бы ловко, да, до каких пор? Пока руку не обожжет об горячую духовку. Встречались когда-нибудь с таким? Один знакомый печку топить в бане, с азартом собрался. Скоро приедут родственники, скоро придут друзья, я их всех в бане сегодня намою. И вот с азартом бегает, печку топит, воду таскал с азартом, баки налил полные, больше, чем обычно, много же народу будет, дров притащил больше, разжег там как следует, и бегает, подбрасывает все время эти дровишки, позанимается там чем-нибудь и бежит опять туда в печку. Эх, мне бы сегодня получше надо натопить, сколько народу будет мыться, хочу всем ублажить, да? Ну и чем дело закончилось? Головой треснулся потолок, вот это вот. Когда выходил, в бане же низкие вот эти вот двери-то, да, чтобы жар не выходил. Вот он так в азарте в своем увлекся, так забылся вообще, что он на земле ходит, ведь не ангел еще, сквозь стены не летает. Долетался, как треснулся макушкой, думал, говорит, умру, голову пробью себе. Вот к чему приводит нас азарт. Хорошо, если Господь по милости своей здесь же наш этот азарт исправит с любовью. Шишка-то на голове у него была дней 10, но прошла. Запомнил, нет, неизвестно, но эту историю теперь вспоминает. Я боюсь, так и не понял, что с азартом все-таки ничего не надо делать. У нас же как, вот дети на соревнования выходят, одна, две или три команды. Нам надо кричать обязательно, да? Нам надо ухать, ахать, хлопать, давай, 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 давай. Что мы делаем? Азарт разжигаем в человеке. А как гасить его потом? Кто гасить-то будет? Чем гасится этот самый азарт? Скорбями только. Потом будут обязательные неприятности. Если мы хотим скомпенсировать это состояние души, хотя бы уравнять опять на ноль, его привести в нормальное состояние. После этого взлета нужно обязательно будет падение. Господь и говорит: горе вам смеющиеся. Что после этого будет с вами? Вас плачете. Почему? Потому что вот этот смех слезами компенсируется. В среднем вроде бы опять по нолям получилось. Так зачем нам с вами самим себя разжигать на азарт? Ближних наших разжигать на азарт? Это страсти. Если мы хотим по-христиански жить по-настоящему, надо вот даже на эти вещи обращать внимание. Не надо их просто так вот обходить, как будто бы что-то ничтожное, пустяковое и неважное. Мира в сердце никогда не будет у такого человека. Если у него азарт, то мира у него нет. Он не видит в этот момент рядом упавшего товарища. У него же азарт. Они бежали вместе на перегонки. Товарищ запнулся и упал. Что должен сделать второй? Остановиться? Бросить вот эту самую игру, помочь вот этому товарищу отряхнуться и вместе прийти на финиш. Ровно, пешочком. У этого ноги сбиты, этот целый. Вместе пришли. Вот это христианство. Вот это мир Христов в сердце у человека. Он не хотел непременной победы. Он участвовал ради участия, потому что это ему нужно. Требует с него, скажем, преподаватель на уроке физкультуры. Но вот тот, который не упал, азартный, страстный, он по-другому поступит. Он обрадуется тому, что брякнулся вот этот его товарищ и разбил себе колено. Он порадуется. Скажет, вот одним конкурентом меньше. Так у нас сработает наша страсть. Так? Почему? Потому что тщеславную страсть с детства в нем ростили, она доросла до таких размеров, что горе других людей ему безразлично, лишь бы самому победить. Вот как. Недавно показывали по телевизору соревнования детей на велосипеде, как кажется. Маленькие детки катались. И вот одна девочка с дистанции сошла. Каким образом? Упала на велосипеде. И потом у нее, когда берут интервью, какое у тебя настроение? Ну вот, не дошла же до финиша, проиграла. Она говорит, у меня сегодня самый печальный день в жизни. Ну вот видите как. У нее расстройство на лице было совершенно нешуточное, настоящее. У нее горе. Эта страсть называется как? Печаль. Это называется печаль. Ну вот видите, как все легко сатане с нами играть, делать. Мы как марионетки. То нас зажигает в тщеславии и доводит до азарта, то если у нас что-то сорвалось, мгновенно другая страсть – печаль. И мы уже плачем, нам уже обидно, мы уже, видите, самый печальный день в жизни, самый плохой день в жизни. Вот, а надо было бы сказать, у тебя самый хороший день в жизни, потому что у тебя не пришлось свою тщеславную страсть подпитать. Тебе Господь по милости своей дал поскорбеть ради того, чтобы ты начала постепенно понимать, что жизнь не состоит из одних радостей, удовольствий и впечатлений и восторгов. Жизнь на земле – это место изгнания, место скорби, это тюрьма, это темница. Но уж так не хотим принять, скажем, хотя бы гостиница, в которой мы на время, нам некогда тут радоваться, некогда тут развлекаться, делать какие-то большие перестановки и ремонты, прилепляться к этому нечего. Слишком быстро заканчивается жизнь. Пожилые люди об этом знают. Мы помоложе еще не верим пока, к сожалению. Значит, вот закончились страстями. С ними никогда вообще не закончишь. Не закончишь, нам надо признать. То есть это такая тема, которая непрестанно нас всю жизнь должна сопровождать. Но если я вижу проявление грехов в себе, то я должен с ними бороться. Мало того, что я их признаю за грехи, должен бороться, то есть запрещать себе их делать. Не буду запрещать их делать, никогда страсть не отступит. Не буду противоположные страстям добродетели в себе возрождать, восстанавливать, взращивать. Никогда страсть не оставит меня в покое. Никогда сатана просто так добром не уйдет. Итак, второй причиной, которая усиливает наше своеволие, то есть второй корень, от которого это самое ядовитое дерево своеволия питается, является недостаток в нас терпения. Отсутствие долготерпения. Когда мы чего-нибудь достигнуть желаем страстно, и наше желание не исполняется в определенный срок. Вот когда случится с нами такое, мы чего-то захотели и хотим непременно иметь или получить, или добиться, и вдруг по-нашему не получается, тогда мы мгновенно выходим из себя, сердимся, ропщим, а иногда впадаем в звериную ярость. Можно так про себя сказать, да? Можно. К горькому сожалению, можно. В нас даже порой начинается звериная ярость, неуправляемая совершенно, бесконтрольная. Часто случается слышать крик нетерпеливых людей. «Теперь же хочу, тотчас, чтоб было мне, а если нет, тогда я буду знать, что пропала моя надежда всякая». Таковым показал себя царь иудейский Саул, который не захотел повременить до прихода Самуила, пророка, чтобы принести жертву Богу. Он что сделал? Без пророка взял сам жертву, стал приносить. А должен был дождаться его. Он должен был, пророк, жертву принести. А царь, победив врагов, не захотел ждать пророка. Сам жертву принесу Богу. А потому в лицо ему было сказано: «Безумно ты поступил, безумно, не исполнив повеления Господа Бога твоего. Ныне упрочил бы Господь царствование твое навсегда». Смотрите, что бы было. Если бы он только проявил терпение, только бы дождался пророка Самуила, который бы принес эту жертву, как и должен был он, пророк, это сделать. Сделал это сам царь, без пророка. И вот безумно ты поступил, говорит Бог. Если бы все сделано было так, как Господь велит, тогда бы царство умножило, упрочилось бы навеки. Но теперь не устоять царству твоему. Вот так приговор. Не устоять твоему царству. Посмотрите, в одном только деле. Но дело-то Богу, дело-то делалось, да? А Господь нам говорит: проклят всяк, творяй дело Божие, как? Проклят всяк, творящий дело Божие, как?